Я вас категорически приветствую. В прошлом выпуске говорили про появление отпусков в СССР, про организацию отдыха трудящихся. Рассказывая об этом, нельзя обойти стороной и детский отдых, организацией которого занималась советская власть. Она понимала, что советский ребенок не должен во время школьных каникул быть предоставлен самому себе. У ребенка должна быть возможность проводить время в правильной и хорошо организованной среде с воспитательным, оздоровительным и, что очень важно, патриотическим уклоном. На днях информационное поле озарило новость об очередном явлении идиотизма в рядах западного управления. Министерство финансов Великобритании внесло в санкционные списки министра просвещения России Сергея Кравцова и министра культуры Ольгу Любимову. Это еще как-то можно было бы понять. Пытаются как-то докрутить уже сорванные гайки. Однако на этом приступ санкционной ярости не закончился. Санкции наложили, приготовься, на Международный детский центр «Артек». Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского Минфина, «Артек» создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей. Еще детскому центру вменяется осуществление деятельности в качестве юридического лица, аффилированного с правительством РФ. Такую риторику мы привыкли слышать в контексте решений украинских властей. Но, видимо, идиотско-русофобский вирус стал передаваться через агентов спецслужб чиновникам, которые ездят на Украину как на работу. Ну, иначе объяснить подобные решения сложно. У британцев вроде как не объявлена десоветизация, в рамках которой они должны яростно бороться с советским наследием. Что им сделало детское оздоровительно-досуговое учреждение – загадка. Ну, тут, похоже, идут по принципу «сгорел сарай, гори и хата». «Артек» – это часть сети пионерских лагерей, которая была сформирована по всему Советскому Союзу. Пожалуй, это одно из главных достижений советской социальной политики. Нигде в мире организованный детский отдых не был столь доступен и не получил такого размаха. Первые пионерские лагеря в СССР появились в начале 20-х годов. Основателем системы пионерских лагерей был председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Петрович Соловьев. В медицине Зиновий Петрович был настоящим подвижником и пламенным просветителем. Много сил отдавал заботе о здоровье детей. По инициативе Соловьева была организована служба здоровья пионеров. Тогда же появился лозунг «Юному пионеру здоровое лето». Первое время отбор детей проходил по медицинским показаниям. Нарушение нервной системы, туберкулез, анемия, переутомление. Такие заболевания были следствием тяжелых условий проживания, в которых до прихода Советов пребывала большая часть населения. Пионерам немедленно назначали лечебное питание, физкультуру, солнечные ванны, режим, соблюдение гигиены и морские ванны, то есть купание. Лагерь должен был не только восстанавливать здоровье пионеров, но и воспитывать нового советского человека, способного внести значимый вклад в построение светлого будущего. Упор делался на отзывчивость, коллективизм и активное отношение к жизни. Уже в 30-е годы пионерский лагерь сложился как особый социальный институт. Повсеместно детей рабочих, колхозников и интеллигенции вывозили в летние лагеря. А поскольку свои помещения были только у крупных оборонных и машиностроительных предприятий, остальные довольствовались зданиями школ. Походные кухни под навесом для приема пищи были запоминающимся атрибутом, а совместное, так сказать, преломление хлебов изрядно сплачивало коллектив. Мечта многих пионеров – это отдых в самых, как это сейчас говорят, топовых лагерях – в «Артеке», «Орленке» или «Молодой гвардии». Но получить заветную путевку было весьма непросто. Отдых там был наградой за отличную учебу и активное участие в общественной жизни, за совершенный подвиг или другой заметный и значимый поступок. Самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской организации страны, ну, это, конечно же, Артек. История эталонного лагеря была непростая и насыщенная. Первые средства для обустройства были выделены Красным Крестом. Закупили 4 брезентовые палатки, деревянные топчаны, белье, столы с табуретками, ну и прочую необходимую утварь. Водопровода не было, но привычные к труду дети и сотрудники лагеря спокойно обходились 2 колодцами. Над территорией лагеря висели корабельные фонари, тогда еще активно использовались керосиновые лампы. Единая форма – это традиция, которая берет начало с основания лагеря. Форма сохранилась через все годы и была предметом гордости для многих поколений артековцев. Тогда же появилась и первая песня об Артеке. «Лагерь наш устроил рок. Комсомол ему помог. Наш Артек, не забудем тебя вовек». С первых лет появилась традиция приглашения в лагерь особых гостей, включая иностранных прославленных героев, знаменитых писателей, конечно, пламенных революционеров. Среди первых гостей – французский писатель Анри Барбюс, немецкая коммунистка Клара Цеткин. Ее слова о свободных, счастливых детях Артека на долгие годы стали своеобразной визитной карточкой пионерской здравницы. По инициативе Клары Цеткин лагерь стал интернациональным. В 1926 году приехали немецкие пионеры с вожатыми. К их приезду даже сделали специальные вывески, лозунги на немецком языке. Артек задавал тон всем остальным создававшимся лагерям в СССР. Началась повсеместная трансформация разномастных детских лагерей в пионерские здравницы с развитой инфраструктурой. Из лечебного санатория Артек окончательно трансформировался в образцовое советское место отдыха детей поистине государственного значения. В него удавалось попасть только самым отличившимся пионерам. Деятельность лагеря курировал сам председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов, чье имя Артек носил в период с 1938 по 1957 год. Именно благодаря Молотову в 1937 году Артек расширил территорию. Ему был передан курорт Суук-Су, известный сегодня как лагерь «Лазурный». Но тебе, конечно же, про 1937 рассказывают только в контексте гулагов и массовых расстрелов. В июне 1941-го в лагере началась новая летняя смена, прерванная вторжением немецких нацистов. Уже 23 июня артековцы слали молнии в Москву со словами, с которыми в тот момент была солидарна вся страна. «Всегда готовы к защите Родины». Дети, которые заехали в Артек до 22 июня, были эвакуированы в тыл, в алтайский курортный поселок Белокуриха. Там прошла вошедшая в историю самая длинная смена лагеря. Она продлилась до 15 апреля 1944 года. И до сих пор в Белокурихе стоит памятный знак. Во время войны Крым был оккупирован немецкими войсками. Многие строения Артека были разрушены, восстановлению не подлежали. Сгорел дворец Суук-Су, разрушили скульптуры на Аллее национальностей. В то сложное для страны время многие из воспитанников лагеря стали известными героями войны. Сын знаменитого военачальника Михаила Фрунзе, летчик Тимур Фрунзе. Сын лидера испанских коммунистов Долорес Ибаррури, Рубен Ибаррури. Снайпер Алия Молдагулова, руководитель подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия» Иван Туркенич и многие другие. В послевоенное время лагерь восстановили и развили его еще сильнее, чтобы поддерживать статус главного лагеря СССР. В советское время существовали плакаты, на которых подробно было расписано, сколько стоит бесплатно в СССР. С плаката к юному пионеру обращались с рассказом о стоимости его путевки в пионерский лагерь. В 1985 году государству питание обходилось в 42 тысячи советских рублей, ремонт в 40 тысяч, зарплата сотрудников 25, инвентарь 20, газ и топливо 15 тысяч. Итого без затей 147 тысяч на 1000 детей. И школьнику нетрудно было посчитать, что на его отдых советское государство выделяло, ну, примерно месячную зарплату родителя. Там же на плакате было написано, что родителю эта путевка обходится в 10 рублей. Вот таким незамысловатым образом школьнику доносили на понятном ему языке, за что он должен любить родную страну. Она же заботится о его здоровье, создает условия для его отдыха и не жалеет на это денег. К поездке в пионерский лагерь дети готовились заранее. После того, как путевка оказывалась на руках ребенку, надо было пройти медосмотр, во время которого он получал необходимые пометки в медицинской карте. Когда медицинский работник выдавал допуск в лагерь, радостный школьник мчался домой собирать чемодан. Утирая слезы ностальгии, многие вспомнят, как на детский чемоданчик клеили кусочек лейкопластыря с именными данными владельца. В чемоданчик складывали необходимые вещи, на каждую из которых обязательно пришивали метку с фамилией ребенка. Пионерское лето состояло не из 3 месяцев, как у обычных детей, которые отдыхали у бабушек в деревне, а из 3 смен. Каждая смена начиналась с централизованного заезда в лагерь. На месте сбора обычно царила суета. Родители пытались дать последние наставления, шум, гам. Всех сажают в выделенный предприятием автобус. Таковых обычно по городу было несколько. Они формировали колонну. И вот так начиналось первое сравнительно самостоятельное путешествие в жизни ребенка. Детей отправляли в лагеря в том числе и для того, чтобы создать атмосферу искусственной разлуки. Ну, понятное дело, со всеми вытекающими последствиями. Приучением к самостоятельной жизни, коллективному быту, воспитанию воли. Это было непросто. Многие детишки при расставании с мамой не могли сдержать слез. Но это только в первый раз. На 1973 год в СССР насчитывалось примерно 40 тысяч пионерских лагерей. В этих лагерях отдыхало примерно 9 миллионов 300 тысяч детей. Сколько же стоила организация отдыха вот такому количеству отдыхающих? Никакого отношения к Министерству просвещения пионерские лагеря тогда не имели. Известные главные лагеря страны – Артек, Орленок и Океан – эти были на балансе у ЦК ВЛКСМ. Имелись аналогичные пионерлагеря республиканского значения, стоявшие на балансе у местных комсомольских организаций. Например, Молодая гвардия в Украинской республике и Зубрёнок в Белорусской республике. Все это были большие и богатые пионерские лагеря для самых достойных, и получить путевку туда было необычайно почетно. Но расходы на них вряд ли могли соперничать с расходами на самые обычные летние и зимние пионерлагеря. Большинство из них были ведомственными. У каждого министерства, главка и даже просто более или менее крупного предприятия были свои лагеря. Путевки родители покупали. Отправить ребенка на одну смену стоило, ну, примерно 12 рублей. И это примерно 10% от общей суммы, которая тратилась на одного ребенка в смену. Смен, напомню, было 3. Средняя зарплата по состоянию на 1985 год равнялась примерно 200 рублям. В летний отдых было вовлечено почти 10 миллионов детей. Несложно посчитать, что в среднем в год система пионерских лагерей обходилась государству примерно в 3,5 миллиарда советских рублей. Вот в очередной раз скажу, когда тебя опять будут тыкать тем, что управление тупых совков было неэффективным, можешь смело вспомнить эти цифры, которые государство могло себе позволить потратить на отдых внимание детей, не на премиальные выплаты эффективным менеджерам, а на оздоровление и воспитание будущего поколения. Система пионерских лагерей активно развивалась до перестройки. В период перестройки имелся опыт перевода некоторых лагерей на хозрасчет, самофинансирование на кооперативную основу. Таким образом, было положено начало коммерциализации детского отдыха. Проще говоря, теперь люди платили за отдых ребенка явно больше, чем 10%. В 1990 году на 10-м всесоюзном слете в Артеке Всесоюзная пионерская организация имени Ленина была преобразована в Федерацию детских организаций. На практике это союз детских независимых организаций без структуры и без символики пионерского движения. Запрет в 1991 году КПСС и роспуск ВЛКСМ с распадом Союза подорвали мощь пионерской организации и привели к фактической ликвидации большинства пионерских дружин. После распада СССР часть бывших пионерских лагерей были преобразованы в детские оздоровительные лагеря. Многие пионерские лагеря прекратили существование полностью. Часть ушла в частные руки и использовалась в другом назначении. Развал системы бесплатного детского отдыха проходил вместе с развалом пионерской организации. В тревожные и злые 90-е, когда воспитание молодого поколения было важно как никогда, систему сломали окончательно. Последствия этого разгребаем до сих пор. Сейчас бесплатные детские путевки доступны только льготным категориям. Претендовать на путевку могут отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов. Ну, в основном необходимо продемонстрировать портфолио с достижениями. На их основании проводится отбор. А вот условия конкурса для отбора каждый лагерь определяет сам. Стоимость платного отдыха в детских лагерях сегодня варьируется, ну, примерно от 17 тысяч рублей до 115 тысяч рублей за смену. Стоимость зависит от уровня услуг, количества дней смены и места расположения детского центра. Такая система по масштабу и вовлеченности детей ничего общего не имеет с тем, что было в советское время, в который раз сперва великое наследие разломали и растащили, ну а теперь пытаемся восстановить. Впрочем, как и во многом другом. А на сегодня все. До новых встреч.
Мы уже проехали Крымский мост. Вот они, наши автомобили. Можете их увидеть. Мы совсем скоро выдвинемся к ребятам.
Осталось буквально совсем чуть-чуть. Мы находимся прямо на Велике. Я думаю, что расстояние где-то километра полтора.
Люди, которые отправляют посылки и так далее, какими мыслями отправляют?
В смысле приблизить победу, помочь своим родным. Все мы, неважно, там, мы все разные, но вот эта вся ситуация объединила, и мы как стали все родные, как братья.
Гуманитарной помощи от гражданского населения поступает очень много. Мы безмерно благодарны, потому что мы чувствуем.
Дочечка. Любимая моя чада, в этот день я хотел бы пожелать тебе мирного неба, самое главное, мирного неба, здоровья, радости. Слушай маму, жди меня. Мы вернемся.
Здесь этот праздник прошел в теплых воспоминаниях своих близких, детей, тех, кого мы любим, кто любит нас.
Особенность и ценная – это не какие-то там материальные или что-то, какие-то вещи. Это фотография, письма – это самое ценное.
Молодым ребятам могу пожелать, что пока они находятся в зоне, где мирное небо, хочу пожелать, чтобы они защищали свои семьи как могут. То есть пока они рядом со своими родными, вот, они могут напрямую вместе с ними защищать и оберегать уже наше спокойное состояние здесь.